Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Всем еще раз говорю здравствуйте, здравствуйте, доброго времени суток. Когда бы вы ни смотрели эту программу, прямо сейчас в прямом эфире или потом в записи, пусть Бог вас обильно благословит для того, чтобы не только умом понимать Его, но постигать Его всем сердцем, всем своим естеством, всей душой, всей крепостью, как мы говорим, и, конечно же, своим разумением. Это программа «Золотая середина», и мы уже привыкли к тому, что мы когда-то вещали долгое время на радио, а сейчас у нас есть и большая аудитория, которая присоединяется к нам в интернете, поэтому всех вас сердечно приветствую на Теос Медиа в рамках программы «Золотая середина». Пусть Господь действительно поможет нам, как я всегда пишу в анонсе, не просто надмеваться своим плотским умом, что, кстати, возможно даже и у верующих, хотя они уже познали путь духовный, но предоставляя ему свои сердца, и в том числе свои умы, пусть Господь производит в них свои изменения. Поэтому еще раз всем доброго времени суток, и давайте пообщаемся сегодня на разные темы, и часть вопросов мне уже пришли сегодня. Перед тем, как вы также будете задавать свои вопросы, кстати, вы это можете делать прямо сейчас с этого сайта, если вы нас в интернете слушаете, theos.fm, там есть такая опция, привыкайте к этому иностранному слову, то есть возможность задать вопрос ведущему. Это не только мне, это любому человеку, кого вы в данном случае слушаете, поэтому кратенько вы можете обозначить свой вопрос, буквально там несколько строчек, и, конечно же, подпишитесь. Вы спрашиваете, где можно это осуществить. Обратите внимание в ваших электронных помощниках или гаджетах, как мы сейчас говорим, если вы через компьютер смотрите. Обязательно есть такое обозначение, иконка или, как мы говорим, вспомогательные какие-то картинки, которые помогают нам быстро найти что-то на экране. Так вот, облачко с тремя точечками – это как раз для вас. Если вы хотите написать вопрос прямо сейчас в эту программу с сайта theos.fm. Вот через этот сайт мы в прямом эфире, можно сказать, общаемся, поэтому, пожалуйста, используйте эту, может быть, небольшую, но возможность. Мне помогает Антон и пересылает ваши сообщения. Вот он уже вышел со мной на связь, поэтому надеюсь, что у нас сегодня со связью все будет в порядке. Итак, облачко три точечки и напишите ваш кратенький вопрос. Я вот прочитаю, что написано на этом же сайте, тоже полезная информация. «Золотая середина» – это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению. Ждем ваши вопросы и комментарии. Да благословит вас Бог. Теос Медиа – некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. И там даны координаты, как это можно сделать. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть эти эфиры. Это нам такой небольшой привет от администрации и устроителей этого служения. Пусть Бог действительно нас благословит, потому что много уже лет, 23, скоро будет 24 года по весне, как я вот, можно сказать, еженедельно выхожу в этой программе, в эфир. И, конечно, масса вопросов, на которые с Божьей помощью и с Библией в руках, как мы говорим, удалось ответить. В общем-то, вместе со всеми вами и я расту и до чего-то достиг. Буду стремиться к большему, поэтому пусть Бог благословит всех нас, чтобы в этих передачах, когда мы ищем ответы на сложные вопросы, мы вместе возрастали, мы получали все-таки эти ответы и двигались дальше. А также надо мной вы видите специальный телефон 8 800 333 1706. Это раньше, напомню, кто еще помнит эфиры прямые, была у нас такая прямая линия из студии для дозвонов, для звонков, которые мы принимали от всех россиян со всей России. Бесплатный звонок был тогда. Потому и 8 800, знаете, это известные цифры, которые используются для скорейшего, можно сказать, скорейшей связи, в том числе службами особыми МЧС и так далее. Поэтому 8 800 333 1706 сегодня это не просто прямая линия, это линия доверия, это если вы оказались в тяжелой ситуации, если вы ищете помощи у священника или психолога, звоните на этот телефон доверия, он бесплатный, хочу это подчеркнуть, и я уверен, вам окажут здесь анонимно, если вы хотите, оставьте свое имя, может быть, в тайне, можно какое-то вымышленное имя назвать. И этот телефон сегодня используется для того, чтобы всем вам, кто нуждается в психологической помощи, психологической поддержке, а также в духовной помощи, в духовной поддержке, получить консультацию священнослужителя или психолога. Да благословит нас Бог. Помните, 8 800 333 1706. Думаю, что в любое время, там наверняка организовано в том числе и пересылка на дежурного служителя. Ну, что касается ваших вопросов, я обещал в прошлый раз прям начать эфир с ответа на ваши вопросы, потому что часть вопросов поступает обычно под конец эфира или во второй его половине, когда уже у меня набраны вопросы, и я на них не на все успеваю ответить вовремя. Поэтому уж не обессудьте, но благодарю за ваше терпение и постоянное сопровождение этих программ. Кто-то долго ждет целую неделю для того, чтобы задать вопрос. Кстати, раз уж про информацию, запишите телефончик мой, он и мобильный, и ватсаповский, как я говорю, то есть привязка к ватсапу, если у вас есть такая программка, плюс 7 926 211 56 97. Еще раз скажу помедленней, плюс 7 926 211 5697. Используйте этот телефон для того, чтобы связаться лично со мной после программы или написать мне через WhatsApp. Я хочу стать участником «Золотой середины». У нас организован такой чат «Золотая середина», если вам знакомы такие слова, в котором мы общаемся на протяжении всей недели. И вот там вызревают в этих дискуссиях наши какие-то вопросы. Эти вопросы, на них я стараюсь суммированно как-то ответить, пользуясь в том числе и этой программой. Надеюсь, что для многих это будет тоже полезно. В общем, как и до сих пор было полезно, потому что иногда человек даже не знает, что спросить, а вдруг кто-то стал задавать какой-то интересный вопрос, и человек вспомнил, что точно-точно, вот это он тоже хотел когда-то спросить, но просто подзабыл. Поэтому, друзья, плюс 7 926 211 5697, это телефон мой личный, пастор Андрей, Петров Андрей, Андрей Юрьевич, как хотите, брат Андрей. Откликаюсь на многие обращения, надеюсь, что у нас будет продуктивно и сегодня наше общение, и, может быть, общение на неделе, если захотели стать участником чата «Золотая середина», который постоянно действует через вот мой мобильный телефон. Я получаю сообщения на протяжении каждого, ну, на протяжении недели каждый день. Эдуард задавал вопрос под конец эфира. Пастор Андрей, расскажите, пожалуйста, о том, как прошел ваш отдых в этом году. Вы опять ездили в Беларусь? Как там ситуация с ковидом? Как ловилась рыбка в этом году? Я заметил, что у всех много яблок во всех огородах и садах. Эдуард, спасибо за твое такое, ну, такое сердечное, я бы сказал, письмо или сообщение. Я как-то повеял, у меня опять воспоминаниями о моем отдыхе. Это всегда совмещение, как я уже говорил, не только обычной рыбалки, на которой в этот раз удалось съездить и очень даже успешно. Ну, так скажу, для статистики, мы никогда не ловим сетями, только удочками. Когда клюет, ездим мы на большую реку и ездим так дикарями сразу на неделю, человек по 5. Так вот, с первой рыбалки 5 человек за 5 дней привезли 120 килограмм рыбы. Вот, и мелкой, и крупной, всех вместе, 27 щук, там, короче, где-то 15, что ли, карпов. В общем, в этот раз у нас была очень удачная рыбалка. Но она была не одна, мы потом и позже ездили, может быть, не с таким же успехом. Ну, вот даже удалось в Москву привезти немножко солененькой рыбки. она лучше всего сохраняется в таком виде. А так там и уху варили, и жарили, и, как там говорят, парили, ну не парили, конечно, коптили, вот, и даже сушили. Есть такой метод, когда в духовочке легко подсоленную рыбку, уже очищенную, приготовленную, на целую ночь ставят сушить, такой особый рецепт. И она так просыхает, что даже, ну это мелкая рыба, что даже вот эти мелкие косточки, они потом не страшны, они превращаются вот в такой, ну легко на зубах, в такой порошок, очень, кстати, полезный для организма, то есть рыба съедается полностью. Так что вот, и даже сушили. Рыбалки были хорошие, и в том числе много было такой духовной рыбалки, потому что как-то никогда не планируешь, но были такие замечательные, Богом организованные встречи, что я просто удивлялся. Просто был человек, за которого я молился уже много лет, и мне так не удавалось как-то с ним пересечься, как говорят, вот каждый в своем мирке, а уж тем более, когда разделяет больше 1000 километров расстояние, ты приезжаешь всего лишь на какой-то месяц. Но вот, слава Богу, по молитвам его родителей и, наверное, не только, у нас в этот раз получилась встреча, и она была чудесной. Я благословляю вот, и его, и его ситуацию, очень непростую, ему тоже очень в жизни много что пришлось пережить. В общем, я, так сказать, не оглашая имен, но хочу вам сказать, что со многими людьми в этот раз тоже удалось встретиться и проповедовать, и общаться, и на малых группах, и много что было очень полезного для души, для духа и во спасение многим. Мы также отпраздновали 25 лет Церкви Спасения, хотя они все выходцы из, ну, тоже брестских церквей, еще более ранних, вот, но тем не менее, вот мы дружим еще с, уже больше, наверное, скоро будет 40 лет, да, в следующем году, как мы дружим, и я помню свою первую поездку в 92-м, ой, простите, 82-м году, 82-й год, 83-й, по-моему, или 82-й, ну, надо вспомнить, да, 83-й, скорее всего, в Брест, и Пуща, и игра в волейбол, молодежь, все они сейчас повырастали, они уже все бабушки и дедушки молодые, у них уже, у их детей появились первые детки, у кого-то уже и повзросли, поэтому время летит очень быстро, Эдуард. Слава Богу, в этом смысле я считаю, что отдых удался во всех отношениях. Беларусь, слава Богу, стоит, и молимся за эту страну, молимся за устройство народа в этой стране. Ситуация с ковидом там, я бы сказал, такая переменчивая, то, как и везде, вспышки, то, так сказать, послабление. В общем, знаете, нам всем надо быть очень осторожными, аккуратными и продолжать молиться как за тех, кто может подвергнуться этому испытанию, я бы так сказал, так и за медицинский персонал и устроителей в государстве вот, всех методов лечения против вот этого вирусного заболевания. Поэтому благословляйте друг друга, благословляйте и сохраняйте друг друга. Предостерегайтесь от каких-то ситуаций, которые могут, ну, разумно, конечно, от всего не предостережешься, поэтому мы безусловно молимся, но есть то, что посильно руке твоей нужно делать. Ну, вот это мои такие комментарии в отношении Белоруссии и ситуации там. Говорят, что там тоже сейчас идет какая-то вспышка, вот, поэтому, как и здесь в России, будьте осторожны и внимательны. С любовью относитесь друг к другу, еще раз подчеркиваю это. Сегодня, к сожалению, мы вот проводили еще одну замечательную сестру в Господе, Галину, кто-то, может быть, ее знал, Зуеву, и я выражаю искренние соболезнования всем родственникам, родным, мужу Анатолию и всем-всем детям. Мое просто вот сожаление и почтение и соболезнования, потому что, конечно, она была просто вот человеком, искренне любящим Господа. Вы знаете, вот по-другому я не могу сказать. Я помню, как она по молитвам тогда только открылась первая Икея в Москве, и она искала работу, и она, мы вместе молились, и она радостная приходит, Андрей Юрьевич, представляете, у нас открылась Икея, и меня взяли туда на работу. знаете, она там проработала полжизни, вот достаточно большой срок. Там есть некий ценз, по возрастной такой ценз, но ее оставили даже тогда, когда уже она ушла на пенсию. И она там долгое время в разных отделах работала, и вот ее общительность, ее открытое сердце, оно привлекало людей. И не только в церкви, я хочу сказать, вот мы должны светильником и письмом Христовым быть даже за рамками наших общин, наших церквей. Поэтому верю, что она с Господом на небесах, она искренне его любила, и знаю, что мы все когда-то там встретимся, поэтому, с одной стороны, выражаю соболезнования и печаль разделяю, но с другой стороны, знаете, есть и радость. Радость, что такие люди есть в жизни, еще есть. Еще не все ушли туда, и поэтому будем похожи на таких людей, подражать Павлу, подражать другим таким, ну, я бы сказал, героям веры. Ну, и в то же время среди нас таковые были, есть тихие герои веры, которые просто были верны Господу, и поэтому да благословит нас в этом Господь. Илья пишет еще тоже вот пару писем, прочитаю с прошлого раза, пару, ну, можно сказать, сообщений. «Едва в нашем сердце зажигается свет, как сразу же нам становится видна и грязь». И еще в книге Иова говорят, что из одного источника не может идти горькое и сладкое. «Да нет, может», — говорит Илья. Илья, я поправлю тебя, давно читаю Библию, и в том числе книгу Иова. Действительно познавательная книга, но там не Иов, а Иаков пишет об этом. Тоже на букву «И», как и твоя буква «И», Илья. Есть такой Иов, а есть еще Иаков. Поэтому это в Новом Завете. 3 глава, 10 стих. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Иаков рассуждает о языке». Вот этот источник, который у нас назван «устами», да, вот такое старое русское слово, он, к сожалению, но по Писанию, вот здесь мы видим, он говорит, не должно, братья мои, сему так быть. Не должно. То есть оно есть. Оно есть. Оно бывает. И он сравнивает это с естественными условиями, с природой, от которой мы тоже чему-то учимся. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Вот так он обозначает этот вопрос. И ответ тут... как на любой риторический вопрос, конечно же, нет. Утвердительный ответ, что мы знаем ответ. Ну, нет, в данном случае не течет. То есть мы знаем, что не течет. Да, мы знаем, что не течет. Да, мы знаем, что не течет. Потому что если одну с другой воду, ну, можно сказать так, потоки воды бывают и теплые, и холодные, и сладкие, но на недолгое время, на непродолжительное время. Потом они перемешиваются, и источник выдает в конечном итоге ту воду, которая есть. Ну, так устроены по этому принципу наши краны. Да? Вот, я имею в виду в ваннах и других, там сказать, на кухнях. Когда мы смешиваем горячую и холодную воду, и получается усредненно теплая, которой там, возможно, умываться, там, мыть руки или что-то еще делать. Поэтому, когда мы хотим какой-то из них больше, мы добавляем. Вот такую смесь мы делаем. Поэтому течет ли из одного источника и горячая, и холодная? Получается, течет, но в смешанном виде она получается теплая. Поэтому не должно быть. Пример нам в природе дан, особенно там, где ручьи, где есть возможность как-то, так сказать, в воде разной быть, она тоже бывает и по жесткости, и по вкусовым каким-то, и даже целебным свойствам, но такого не должно быть, поэтому Илья здесь отчасти прав. И второе рассуждение, оно было достаточно продолжительным, Илья, спасибо за откровенность, я, конечно же, не буду все его читать, просто, ну, немножко прочитаю выдержки из этого рассуждения про запахи. А ведь из запахов складывается счастье. Их было много. Постиранное белье, весенняя оттаившая земля, деревья, вода из-под крана. Вот, кстати, вспомнили, да? Кухня, мама, подъезд, велосипед, школьная форма, осенний ветер, компот, зимний вечер. Этих запахов было миллион вокруг, а теперь мы даже не... замечаем их и не придаем им значения, и они уходят из нашей жизни, оставляя безжизненные открытки, глазах зима – это когда снег, дождь – это падающая вода, свежая простыня, когда нет пятен грязи. Остается визуальная обертка, а вкусной конфеты внутри уже нет, а мы и не заметили. Мир застыл, засох, очерствел, стал суррогатной копией, а мы не подозреваем, каким он был настоящий. А помните, как пахли высохшие на ветру простыни, а папино пальто? Вот и я о чем. Ну, чувствуется, Илья, у тебя такая ностальгия по поводу именно детских запахов, или, я скажу точнее, детского восприятия этих запахов. Все-таки запахи не исчезли, и хотя вот это вот заболевание, оно иногда, ковид, говорят, это потеря запаха, да, вот некоторые теряют его. И я понимаю твои рассуждения, ну, такие ностальгические по поводу того, что многое, что в этом мире становится таким, я бы сказал, пластмассовым, да, таким каким-то поддельным. Я помню точно такие же похожие рассуждения моего друга, который вынужденно эмигрировал когда-то в 90-х годах. Там была такая очень страшная, я бы сказал, история. По сути, его вынудили эмигрировать из страны. И встречаясь там потом за рубежом с ним, он сказал: «Я здесь как собака, которую ударили по носу. Я потерял нюх». И он сравнивал это вот с той клубникой, которая там как с картошкой была. Она говорит, вся такая водянистая, она так красиво выглядит. Ее хочется купить. Все настроено на то, чтобы люди ее покупали. Но когда ты ее берешь и запускаешь в нее вот полный рот, она, зубы, да, такой, укусить, так укусить, большую такую с картофельную клубнику. А она, говорит, без запаха. Такое ощущение, что куда-то ушли эти запахи. И ему так хотелось вернуться обратно в Россию. Да, вот это, ну, как говорили, так, болото, каждый кулик свое болото хвалит. Вроде бы помойка, как некоторые говорят, хотя, слава Богу, за многие изменения, в том числе и в России, будем благодарны Богу и замечать, все-таки многое, что вложено, и ситуация, даже уровень жизни, он значительно изменился по сравнению с 90-х-то, это очевидно, поэтому, но он говорит, мне так хочется, Андрей, вот подмосковную клубнику, которая маленькая, похожа даже на землянику, но она так пахнет, если ее оставил в квартире, где-то там на кухне, все пропитывается этим запахом. Так что, Илья, не вы один рассуждаете на эту тему, но я бы хотел ободрить вас. Дело в том, что запахи, они имеют еще и некий настрой. Вот не только чувствительные рецепторы, так устроено наше тело, но еще и определенная чувствительность. Вот в Библии есть чувство, есть чувствование. Есть то, что идет из сердца. И вот ваше сердце детское, не отравленное еще никакими, может быть, суррогатами или подделками, оно это воспринимало более остро. А потом многие отчаялись, потому что натолкнулись на грубость и жесткость, и колкость, и холодность этого мира. Поэтому вместе с этим и поостыли наши эмоции в отношении запахов. То есть на фоне другой эмоции запах воспринимается иначе. Могу сказать по себе, это факт установленный, можете проверить. Поэтому обновляйте ваши рецепторы духовные, в первую очередь, ваши сердца, и запахи к вам вернутся, только настоящие. Пусть Бог вас благословит. Вот, и сообщение было от Станислава под самый почти что конец эфира, но мы продолжаем с ним ну, такую дискуссию, общение. Спасибо, Станислав, что вы продолжаете писать. Простите, если с моей стороны что-то прозвучало в ваш адрес, ну, может быть, как вам показалось, как-то вас огорчающе. Я абсолютно не хотел вас ничем огорчить или обидеть, просто по факту некоторые вещи, как я это вижу, я высказываю. Ну, у нас все-таки честный разговор, я же честно прочитываю ваше письмо, без всяких купюр полностью. Давайте продолжим. Да, я человек, я могу упустить какой-то вопрос, особенно если их несколько. А вы все-таки не короткие мне вопросы пишете, поэтому старайтесь, чтобы если хотите, чтобы я ответил точно на ваш вопрос, просто его и задайте, без всяких комментариев. Итак, сообщение. Мой сегодняшний основной тезис, вы, как обычно, лукаво умолчали. А именно, если вы предлагаете мне вести себя прилично или кого-то любить, то мне для этого совсем не нужно читать Библию или верить в то, что чужое жертвоприношение избавляет тебя от твоих собственных грехов. Что Что касается моего уровня, то, к вашему сведению, за время общения с Сергеем Худиевым я поставил перед ним около 1000 самых разных проблем и вопросов. Допускаю, что это так, я не считал, Станислав, но еще раз говорю, что я абсолютно не хочу вас ничем огорчить, просто я понимаю, что у нас иногда разговор идет на разных уровнях. Вы как-то еще пока не поймете мой, а я уже давно понял ваш, но вы не можете мне поверить, что я его понял, и я в нем, на вашем месте был. Вот на моем месте вы не были. Поэтому я вам и предлагаю быть на моем месте. Ну, не пастором, вот, отвечающим на вопросы, а может быть, кто знает. Кто знает, может быть и так. Но я имею в виду в позиции отношения к Богу, в позиции веры. Вы пока пребываете в исследовательской позиции. Из всех ваших вопросов, а я вас знаю уже много лет, она очевидна. Ее даже доказывать не надо. Вы исследователь. Но я вам приведу подготовки к этой программе, конечно же, вопрос я вас прочитал, и я вам приведу и заодно буду отвечать на вопрос Зинаиды, которая о горнем говорит, помышляете, а не земном. Вот таким образом я сразу на два вопроса отвечу. Я сейчас прочитаю фрагмент Священного Писания, а Библия – это мудрейшая книга, и я верю, что она вдохновлена самим Богом. А вы попробуйте с вашим аналитическим разумом, он у вас есть, слава Богу, попробуйте уловить разницу, к чему призывает здесь апостол, церковь в Колоссах, всех христиан, по сути говоря, через это послание, потому что оно вошло в Священное Писание, как канонизировано было, как послание всем христианам. Да? Поэтому вот обратите внимание на какое слово. Знать или познать? Вот вы чувствуете в этом разницу? Конечно, если мы не знаем, нам трудно познать. Но насколько мы можем знать и продолжать узнавать, чтобы познать? Вот для сравнения, Адам и Ева, известная история, как вы, надеюсь, читали ее даже в других источниках, как вы утверждаете, ну так тогда тем более вы должны ее знать. И в Библии, и в других источниках говорится об одних и тех же людях, которые были сотворены Богом в начале человечеству. Кстати, генетически это уже доказали генетики, что у нас одна матерь. Вот, можно ее назвать Евой, условно. Жизнь, да, переводится. Как угодно можно назвать. Но генетически они это доказали. Там же неверующие люди. Они не заинтересованные люди. Поэтому вот имейте в виду. Так вот, когда Адаму Бог привел Еву, он сказал, вот плоть от плоти моей, кровь от крови. Ну, там как бы такое, что вот мое естество, да, вот Бог же взял, вот условно говоря, часть Адама и из этого сотворил ему помощницу. Он узнал ее, он уже при первичном рассмотрении понял, что это его естество, он увидел и многое, что как-то, наверное, откликнулось в его сердце. Но потом написано, значительно позже, и познал Адам Еву, и она родила Каина, потом Авеля и так далее. Вот это слово «познал» даже в древних текстах используется в другом совершенно значении. Я посмотрел, узнать или познать. Потому что это намного глубже. Тайна жизни, она сокрыта в познании. В таком глубоком внутреннем сочетании, проникновении, как одно естество. Поэтому вот когда мы говорим все-таки, делая акценты на слово «узнать», мы больше говорим про некую внешнюю оценку. Но мы вот здесь, а вот объект исследования вот там. Мы можем как бы примериваться и так далее. Но вот Писание говорит многократно, и сам Христос, познаете истину, истина сделает вас свободными. Не узнаете, не сравните, не накопаете, не будете читать каждый день. Это недостаточно для свободы от греха, для свободы во Христе. И также написано «познайте Сына Божия», то есть Иисуса Христа. И вот эти два слова объединены, потому что Он и Слово неразделимы. Он и учение неразделимы. Когда мы хотим частично узнавать просто об учении Библии, мы на опасном и ошибочном пути. Мы можем изучить Библию как еще очередную религию. Вот в плохом понимании, в плохой коннотации этого слова. Как свод правил и обрядов. Да, про который вы тоже как-то недавно говорили. Так вот, я призываю вас не к тому, чтобы хорошенечко все узнать. Нам и жизни, и одной жизни, и двух, и трех, и пяти, если бы мы могли, да, не хватило, такое есть образное выражение, чтобы все узнать, все тайны. Но вот есть дети, которые прыгают в океан, даже не зная, сколько в нем там рыбы или чего-то еще, а мудрец сухой сидит и думает, а сколько, вот пока не узнаю всего, вот не окунусь. Ну вот мне иногда, я уже приводил этот пример многократно, иногда кажется, что вы вот на таком пути. Поэтому я абсолютно не унижаю вашей любознательности, но рекомендую вам уже приступить к познанию, а не постоянно сидеть вот на этом узнать. И поэтому можно знать о любви, но пока ты ее не познал, не прочувствовал, не понял. А знать многое, что можно. Но не этого от нас, ну, по крайней мере, Писание ожидает. А через Писание с нами говорит Бог. Итак, это я читаю третью главу, маленький фрагмент, я обещал. И отвечаю заодно, а кто такой Горний? Горний – это Господь. И здесь вот четко написано, Зинаида. Поэтому и на ваш вопрос сразу отвечаю. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними, а теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Внимание! И облекшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. Вот загадочная строчка. Как-то так шевельнитесь внутри, да? Облекитесь и в этом познании обновляйтесь. Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, еще раз, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вы знаете, Станислав, вот возвращаясь к тому, вашей формулировке, что вы можете и без Бога, и без Библии жить по определенным правилам общества, не делать ближнему зла, вы правы, потому что Бог вложил в ваше сердце, вы им сотворены, ну вот так опосредованно через Адаму и Еву, через закон умножения, который Бог тоже дал, плодитесь и размножайтесь. Вы сотворены Богом, и поэтому в вашем сердце есть этот закон Божий. Это закон морали и нравственности. Не делай ближнему того, что не желаешь себе. Поэтому ваша фраза, что можно и без Библии это знать, конечно, она подтверждается и самой Библией. В Библии написано, что язычники, которые не знали закона Моисея, каких-то других, и без этого по совести жили, и будут судимы по этому закону. Но вы уже не можете себя сравнить с язычниками, которые абсолютно ничего не знают, потому что вы узнали, что в Библии есть путь спасения. Более того, когда мы делаем первые шаги к Богу, мы познаем в первую очередь Божью любовь и Его прощение. Мы вдруг получаем отпущение грехов от Него, мы освобождаемся, наша совесть уже не терзает и не мучает нас за эти ошибки. Поэтому, безусловно, какие-то тонкости богословия, как это происходит, что такое искупительная жертва, почему, мы узнаем значительно позже. Сначала мы, как дети, доверившись Ему, обретаем благодать и счастье. Просто вот этот облик, Господь снимает бремена, потому что любой грех – это бремя. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он не говорит, что мы по жизни пойдем потом такие, знаете, в припрыжку. Он говорит, бремя мое благо и иго мое легко. Он как бы делает некий обмен. Он говорит, что тебя будут ненавидеть, про тебя будут говорить плохо, обзывать всячески и говорить ложь, откровенную ложь, чтобы унизить. Он говорит, так делали со мной. Не бойтесь этого. Носите мое бремя. В первую очередь это поношение за Христа. И во вторую уже какие-то трудности, которые мы тоже в борьбе с плотью имеем. В первую очередь она внутри нас, как мы видим из этого фрагмента. Если человек перестает бодрствовать, даже христианин, он может опять встать, к сожалению, на плотской путь. Он может, к сожалению, почему так много предупреждений в Библии и от самого Христа «бодрствуйте», опять жить по плоти. И Писание нам многократно говорит, но Писание нам не говорит «научитесь любви», а говорит «облекитесь в любовь». Чувствуете разницу? Она уже есть, она излилась Духом Святым, послание к Римлянам 5.5. Духом Святым излилась эта любовь в сердца наши. Мы ее получили даром. И теперь только наша задача поправлять как бы вот это состояние пребывания в этой любви. Я бы так это сказал. Потому что человеку, ему свойственно надо отворачиваться. Ведь христианин не потерял право выбора, он не стал таким духовным биороботом. И поэтому вот когда вновь от плоти, от греха, из мира идет какое-то обольщение, искушение, то христианину нужно бодрствовать, чтобы поступать по духу, а не по плоти. Вот почему столько предупреждений в христианской церкви, и до сих пор это актуально и это важно. Поэтому вот такие у нас были в прошлый раз вопросы. У нас также есть и сейчас вопросики, я к ним тоже приступаю. Значит, Микмо Элохим, имя такое, интересное имя, спасибо. Андреевич, в предыдущей передаче Станислав сказал, что Яхве – это имя собственное. Так ли это на самом деле? Является ли, строго говоря, тетраграмматон Юд, Ей, Вав и Хей, Яхве и Иегова, именем Бога? Нуждается ли Бог в имени? И каково определение слова «имя» в русском языке? Ну, начну с последнего. Имя в русском языке, как и не только в русском языке, это, как мы говорим, имя собственное, даже есть такое выражение в грамматике русского языка, пишется за главные буквы, выделяя определенные, придавая определенные особые качества. Если к одушевленному мы говорим, потому что есть города, которые пишутся за главные буквы, то это подчеркивает личностные характеристики. И хотя есть похожих имен много, допустим, с именем Андрей, наверное, в мире, даже в одной России, достаточно много, я знаю, целая волна была, когда люди называли этим именем. Помните, как когда-то привели воина, который струсил, дезертировал, можно сказать, в войне, в сражении, раньше были очень кровавые войны, на мечах, копья, стрелы, это было при Александре Македонском. И он спросил, как тебя зовут? И тот сказал, Александр. И он сказал ему короткий совет, или измени имя, или перестань быть трусом, веди себя согласно. Ну, вот по сути, по этому имени, то есть ты позоришь мое имя, наше имя. Вот поэтому в имени всегда есть элемент личности. Если это имя собственное и это одушевленное. Поэтому, что касается Бога, однозначно, что у Бога много имен. Причем даже по одной Библии я пока не встречал ни одного человека, который все его имена выписал и сказал, что этих имен столько-то. Потому что у него действительно бесконечное количество имен. И даже однажды, когда была встреча некоторых героев веры, да, в Ветхом Завете, он говорит, что ты спрашиваешь мое имя? Оно чудно. Оно чудно не в смысле чудно, он ответил, вот как мое имя звучит. Оно непостижимо. Там такой контекст. Оно непостижимо. Ты не сможешь все равно его до конца осмыслить и понять. Поэтому смотрите, когда мы произносим слово нашего близкого человека, мы обязательно вспоминаем какие-то небольшие характеристики этого человека. Попробуйте это сделать. Вы увидите, что вы реагируете не на сами эти буковки, потому что если вы читаете в букваре просто слово какое-то, ну там, какого-то имя, у вас ничего это не вызывает. Но когда вы обращаетесь к личности, носящего это имя, даже, может быть, к нескольким личностям, у вас даже слово «Андрей» будет у одного с таким акцентом, а у другого с другим, потому что это разные «Андреи». Там, к этому вы обращаетесь, у вас вот так вот такие вспоминания, какие-то чувствования возникают. А вот к этому есть, ну, может быть, для кого-то самое дорогое имя, там, для моей мамы, уверен, Андрей, Андрюша там, да, она вкладывает вот то, что, как она меня воспринимает, как раньше, как ребенка, как сейчас уже взрослого Андрея. Поэтому здесь очень тонкий момент. Здесь не только восприятие механического имени Бога, а чувствований, которые мы погружаемся, мы просто, как, знаете, вот, ведь Бог, он это прикосновение к вечности, и поэтому она нас всегда, с одной стороны, восторгает, а с другой стороны, даже каким-то образом пугает, потому что это пока непостижимо для нас. И поэтому вот также имя Бога. Когда мы его раскладываем на буковки, это одно. Это прочтение, ну, может быть, даже уважение, глубокое почитание, благоговение. Когда даже вот евреи не писали какую-то или не произносили какую-то букву. Именно вот эта недосказанность и отмечалась даже грамматически, что невозможно это передать, что это не упрощение, что это не рамки какие-то, даже языковые. Ну, это вот так, что касается Яхве. Да, действительно, Яхве и Иеговы, или это имя Бога, и за каждым именем есть определенное качество, определенный характер, и у Бога это так, всегда. Поэтому вот почему много имен. Если кто-то не понял, почему у него столько имен, то почитайте повнимательнее Библию, там об этом многократно сказано. Ну вот и опять от Станислава сообщение. На прошлой неделе в ответ на мое письмо вы прикрылись своим обычным многословием и при этом так же, как обычно, лукаво умолчали мой основной тезис. А именно, для того, чтобы вести себя прилично или какой-нибудь... Так, ну на этот вопрос я уже ответил, в принципе, это идет повтор. Далее. Любой человек, атеист, принимая решение, как поступить, ведет постоянный внутренний диалог с ментальными объектами своего сознания, то есть со своим идеальным «я» и своими авторитетами. Таким образом, у верующих нет никакого особенного опыта, который якобы лишены атеисты. Извините, но ваш король голый. И последнее. По вашему понятию, Иисус и Логос, то есть Слово, это одно и то же, однако Слово невозможно распять и воскресить буквально. А это значит, что распятие и воскресение Иисуса – это не более чем метафора. Ну, Станислав, что я могу сказать на вторую часть вашего вопроса? Просто вы как бы рассуждаете так, как вы и должны рассуждать в вашем состоянии. Ну а как должен рассуждать человек, который не познал Бога? Познать – это значит прикоснуться, не только прикоснуться, не только вкусить, как написано, вкусите, как благ Господь. Вот даже это. Вот до тех пор, пока вы не можете сказать про себя, что я вкусил, я познал, я проникся, ваш образ мысли, он останется тем же, он останется плоскостным, я сейчас без унижения, ограниченным землею. Я просто был в этом уровне, я понимаю, о чем вы говорите. Многое, с чем я здесь согласен, просто потому, что вы не можете иначе рассуждать, вы не можете иначе мыслить. Для вас даже тайна и загадка, которая открывается в духе, обновленном духе, а для вас пока это нерешенный вопрос. Вы решаете его ровно так, как может ваш пока ум. Вы подходите к Писанию с позиции рацио. Вы, надеюсь, помните это слово. Отсюда слово рационализм. Вы пытаетесь оценить все, даже тайну, рационально. Однажды в моем разговоре, когда я учился в семинарии, у нас был атеист-профессор. Там были и атеисты-профессоры, которые начитывали нам разные курсы. Поэтому, хотя и сама, не семинарий, простите, я оговорился, академия, конечно же, религоведение, там были разные люди, я уже об этом много раз говорил. И мне однажды удалось его просто, ну как, по стечению обстоятельств подвести до метро. Здесь была слякотная погода, это тоже была осень, но уже выпал первый снег, знаете, такой мокрый снег, который... А у него были полботиночки, и он очень с благодарным сердцем. И пока мы ехали... Мы немножко с ним поговорили, в том числе и он же знал, что я пастор церкви, вот я от церкви его как раз вез, потому что занятия проходили в нашей церкви. И я вот вспомнил, в том числе и вас, Станислав, у вас похожий путь. Он тоже мне пытался многое сказать, этот профессор, на уровне рацио, на уровне знаний, что мы знаем. А уж поверьте, он знал намного больше, чем я, и до сих пор, наверное, знает. Дай Бог ему здоровья и многолетия, поэтому он наверняка, может быть, еще пока и жив. Это путь рацио, он все равно ограничен. И я метался внутри, как же ему помочь. У меня, как и вам, Станислав, вот от чистого сердца говорю, хочется вам помочь. И знаете, я пришел домой, я сразу не смог им ответить. Я пришел домой и еще долго думал, молился. Я пошел спать, и долгое время, это редко бывает, когда я так не засыпал. И я все время думал, как-то, знаете, ну, простите, для вас, может быть, этот опыт совершенно новый, и он никак не прозвучит, но для верующих вы понимаете. Я разговаривал с Богом, и вдруг Господь внутри мне ответил. Просто вот такие простые слова. Спроси его, мы что-то затронули математику как точную науку, вот все логично, все рационально и так далее. И вдруг Бог сказал мне, спроси его про иррациональную область. И я сразу подхватил, я понял, ну я сам немножко был программистом, сейчас уже не могу относить себя к таковым, а раньше часами проводил время, поэтому люблю логику как предмет и так далее, ну тоже об этом уже много раз говорил. И я пришел к нему на утро, у нас были очередные занятия, и я спросил, уважаемый профессор, там обратился по имени, а скажите, а вот мы вчера вспоминали в отношениях, разговоре о Боге, о рациональном пути познания и математике как точной науке, а разве в математике нет области иррационального? Знаете, он как мудрый человек, он так задумался, сделал паузу. Говорит, да, точно, я подумаю. Вот это мне больше похоже на то, что человек, ну, пока, может быть, не сталкивался с чем-то, что его заставило, озадачило и дало возможность задуматься. Поэтому, Станислав, когда я говорю про область иррационального, а вы про область рационального, мы не понимаем друг друга. Я говорю про то, что может произойти с вами как чудо. Как сверхъестественное, в буквальном смысле чудо. Вот люди уже не узнают вас, и вы будете также писать на радио, дай бог, а окажется, что это уже другой Станислав. Вот такое перерождение описано в Библии. Даже если вы когда-то об этом читали, то задумайтесь. Это вопрос, наверное, из категории, почему Христос и Слово – это одно и то же. Его учение, и Он Сам, как Творец, Создатель, все им и для него одно и то же. Почему? Вот это невозможно решить нашим умом. Он настолько сейчас греховно ограничен, что этого уже невозможно. Вот почему я говорю, попробуйте решать задачку не только рациональным путем. Татьяна пишет. Только когда мой ребенок начал регулярно посещать детский сад, а потом и школу, я увидела прогресс в развитии девочки и выдохнула от постоянных курсовых реабилитаций. Я очень от них устала. Представляю, как устала моя дочь. Заменили реабилитации на занятиях плаванием 2 раза в неделю. Получаем удовольствие от обычной жизни. Слава Богу, Татьяна, рада за вас. Я не вижу у вас вопроса. Ну, надеюсь, что практика – это хорошая вещь, которая помогает нам, социум, общество. Видел недавно такой эксперимент по поводу качающихся, значит, не маятников, а вот этих вот метрономов, как они синхронизируются в сообществе, тоже тайна и загадка. Абрамова Ольга Витальевна, спасибо, что вы поднимаете такие важные темы. Благодарю, Ольга Витальевна. Так, еще одно сообщение, у нас время еще есть. У нас в Костромской области не введен локдаун, у нас много занятий дома. Ребенок занимается в онлайн-студии, организованной фондом, наш фонд – это уникальный проект. Инна пробивает все мыслимые и немыслимые преграды, создает уникальные проекты. Здорово, мы рады. Будем молиться друг за друга, за наших детей. Вообще-то молитва матери очень многое что делает. Алексей, пастор Андрей, не представляю, как такие чистые и сердечные, как вы, пережили 90-е годы, когда на улицах было столько зла, рэкет, грабительский капитализм кругом, стреляли, на рынках наезды, голод и прочее. Мы-то были детьми, нас Бог берег от этого осознания вселенского зла. А вот вы уже все были взрослыми, все понимали. Что-то можете вспомнить на эту тему 90-х? Наверное, к вам подобные звери пытались приходить, замаливать, исповедаться. Да, да, Алексей, было. Было о чем, есть о чем вспомнить. Ну, конечно, не в последнюю минуту эфира, как обычно, но ваш вопрос, он всколыхнул мои воспоминания. Для себя я открыл очень интересную сферу. Бог силен Бог над всеми людьми в любую эпоху, в любую цивилизационную, там, не знаю, или критическую эпоху. Поэтому об этом я расскажу, если Бог даст жизни, в следующую пятницу. Лютеран Карп также задает вопрос, я его принимаю. Ну вот с этих двух вопросов и начнем. Думаю, что будет очень интересно. Скажу только одну фразу. Когда ко мне бывший бандит пришел и сказал, а как мне теперь быть? Я раньше всех подкупал, и разные службы, в том числе и государственные. Государство тогда было слабым, как мы знаем. В нем было очень много перемен, его рвали на разные клочья, буквально в смысле. И поэтому только все налаживалось. И я говорю, а попробуй с Библией пойти к этим же людям и просто сказать, я уверовал в Бога, никаких взятков я не могу вам дать, но если хотите, я буду молиться за ваших детей, вот вам детская Библия и вам. И когда он прибегает вот с такими глазами, слушай, сработало. Я понимаю, что не во всех случаях, может быть, сработает, но в его случае сработало. Вот так мы тарили эту дорогу, как можно с Богом честно пробиваться даже среди мира, который действительно был злым и очень опасным. На этом наша передача заканчивается. Если кто-то хочет послушать проповеди с моим участием из нашей церкви и других наших пастырей, t495.ru. Надеюсь, что эта программа была для вас полезна. Буду продолжать за вас молиться. Пусть Господь всех вас благословит. С миром Божиим. До свидания.